Новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова.
Что же касается погоды, с каждым днем зима все увереннее чувствует себя на европейской территории России. Почти каждый день идет снег, и в средней полосе уже выросли настоящие сугробы. Морозная погода на большей части европейской территории сохранится до конца января. В российской столице сегодня днем местами небольшой снег, условия для гололедицы, максимальная температура минус 10, минус 12, по области минус 9, минус 14. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем преимущественно без осадков, температура днем 9-11 ниже нуля.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Лауреаты первой международной премии «Русофония». Правила дресс-кода в Миланском оперном театре. Американские законодатели намерены сделать университеты доступными для всех.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме нашей утренней программы. Согласно исследованиям социологов, в России постепенно падает интерес к газетам и журналам. Об этом говорят опросы общественного мнения и снижающаяся активность подписчиков. Одна из причин такого явления – уход читателя в интернет, считают эксперты. Подробнее об исследованиях на эту тему, а также мнении издателей и читателей в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы и в продолжение темы «Вопрос», с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Почему стали меньше подписываться на газеты и журналы? Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода» и напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
В понедельник глава Израиля Моше Кацаф возвращается в резиденцию главы государства после выходных, проведенных в своем доме за пределами Иерусалима. На днях президент с одобрения Кнессета временно сложил с себя полномочия в связи с намерением генерального прокурора выдвинуть против него обвинения в ряде преступлений, включая изнасилование. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тель-Авиве Равшан Гусейнов.
Адвокаты Кацава заявляют, что если им официально будут предъявлены обвинения, президент готов подать в отставку. Однако группа депутатов Кнессета намерена, не дожидаясь этого, инициировать процесс импичмента. Президент не частное лицо и не может использовать свое служебное положение, прикрываться им от правосудия. Он должен уйти и строить свою защиту как частное лицо из своего дома, считает депутат от партии Мерец Захава Галеон. Премьер-министр Эхуд Ольмерт на днях впервые прокомментировал ситуацию и не поддержал Кацава. Нет никакого сомнения, что президент не может оставаться при исполнении своих обязанностей и должен будет покинуть резиденцию главы государства. Для принудительной отставки президента потребуется долгая и сложная процедура. В итоге для объявления импичмента «за» должны будут проголосовать по меньшей мере 90 депутатов. Напомню, что в июле прошлого года Кацав сам обратился к генеральному прокурору Менахему Мазузу с жалобой на бывшую сотрудницу президентского аппарата, заявив, что она шантажирует его, ложно обвиняя в сексуальных преступлениях. Однако впоследствии прокуратура пришла к выводу, что у нее достаточно оснований для предъявления президенту обвинений. На противоправные действия сексуального характера пожаловались еще 3 женщины. По сообщениям, обвинение в изнасиловании будет предъявлено Кацаву в связи с эпизодом, относящимся к более давнему периоду, когда он работал министром туризма, на основании жалобы другой женщины, бывшей сотрудницы министерства. К ним будут приплюсованы обвинения еще 3 истиц в сексуальных домогательствах и склонению к близости с использованием служебного положения. Сам Кацав на пресс-конференции, прошедшей в среду, обвинил прессу и органы правопорядка в предвзятости и травле, заявив, что СМИ промыли мозги израильскому обществу, а его подвергли суду Линча, не дожидаясь не только решения суда, но и предъявления ему официальных обвинений. «Я чист и останусь незапятнанным, однако ущерб, нанесенный мне, останется навсегда. Я буду бороться за свою честь и достоинство. Я знаю, что невиновен, и это придает мне силы». Отставка Кацава еще не состоялась, а на его место уже подбирают кандидатов. Фаворитом считается ветеран израильской политики Шимон Перес. Он уже баллотировался на этот пост в 2000 году, однако проиграл Кацаву. Пока же Моше Кацав временно передал полномочия главы государства спикеру парламента Дали Ицек. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Церемония вручения первой международной премии «Русофония» за лучший литературный перевод с русского языка на французский состоялась в Париже. Премия «Русофония» учреждена фондом первого президента России и французской некоммерческой организации «Франция Урал», рассказывает Юрий Багров.
По словам организаторов, учреждение премии «Русофония» — это отклик на возрастающий интерес к русской культуре и истории за рубежом. Всего на конкурс было отобрано около 30 произведений, из которых жюри отметило несколько. Победителями стали Жан-Батист Гадон за перевод повести Евгения Замятина «На куличках» и Ан Гольдефи Фока, которая перевела на французский поэму «Мертвые души». Исполнительный директор фонда первого президента России Александр Дроздов, который является одним из учредителей премии, рассказал радио «Свобода» о целях проведения этого конкурса.
Премия «Русофония» — это часть большой программы, которую мы начали несколько лет тому назад. И цель этой всей затеи — участие в продвижении, сохранении, распространении русского языка и русской культуры в его лингвистическом, что ли, воплощении. В принципе, Франция — это уже следующий шаг такого рода премии за лучший литературный перевод с русского языка на иностранный. В позапрошлом году мы открыли эту программу вручением премии «Россика» за лучший перевод с русского на английский в Лондоне вместе с нашим партнером «Академия Россика». И вот теперь «Русофония». Формат остается прежним, это лучший литературный перевод. В нем участвуют в этом конкурсе и переводчики, и издатели.
Сколько всего было номинантов, по какому принципу проводился отбор?
Поскольку премии в том и в другом случае учреждались первый раз, то мы в общем, довольно либерально подошли к отбору номинантов. И, ну вот, например, в английской премии участвовало около 30 претендентов. При этом был диапазон литературных произведений, ну, от русской классики, от Пушкина до авторов современных, скажем, до Пелевина, Сорокина или, скажем, Юрия Буйды, перевод которого в Лондоне и победил. То же самое примерно произошло и во Франции. Мы никоим образом не связывали жюри, а в жюри входят известные здешние специалисты в области русского языка и переводчики, поэтому они были абсолютно свободны в выборе. В первую тройку вошли, скажем так, вот «Мертвые души» Гоголя в переводе на французский, Замятин со сборником рассказов, Евгений Замятин. И третью премию получил переводчик, занимавшийся Даниилом Хармсом. Фонд не вмешивается абсолютно в работу жюри, они сами принимают решения. Ну, почетным председателем жюри является директор нашего фонда Татьяна Юмашева.
Размер премии составляет 5000 евро, из которых 3500 получили переводчики, остальное – издатель. Кроме того, победителям вручили бронзовую фигурку в виде книги и пера. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке за минувший день, по утверждению властей, убито около 250 боевиков. В ходе операции упал американский вертолет, погибли двое военнослужащих США. В Багдаде жертвами взрывов и нападений стали не менее 12 человек. Официальный Минск отрицает, что президент Беларуси Александр Лукашенко аннулировал соглашение с Россией о транзите нефти. Григорий Явлинский подверг резкой критике отказ зарегистрировать яблоко на выборах в Петербурге. Лидеры Хамаса и Фатха согласились прибыть в Саудовскую Аравию для переговоров. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Телепублицистика на современном экране – это главная тема программы. В гостях у Анны Качкаевой президент АТВ Анатолий Малкин. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 6:16, традиционное время для выпуска новостей спорта. И в студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И Наталья приготовила нам такой блиц по чемпионатам мира, проходящим в разных частях света.
Да, всего этих чемпионатов мира проходит 3 в Кемерово. Вчера стартовал 27-й чемпионат мира по хоккею с мячом. И все 3 матча первого дня завершились с крупным счетом. Россия и Норвегия 18-2, Финляндия и Белоруссия 14-1, Швеция и Казахстан 8-1. А на чемпионате мира по скелетону и бобслею, которые проходят в Санкт-Морице, это Швейцария, в воскресенье первый комплект наград был разыгран у бобслеистов в соревнованиях мужских двоек. Победу одержал экипаж из Германии Андрей Ланга, Кевин Куске. Серебряную медаль выиграли швейцарцы Иво Рюга, Томми Герцог, бронзовую итальянцы Симона Бертаццо, Самуэле Романини. Первая российская команда с рулевым Евгением Поповым была дисквалифицирована после первой попытки из-за превышения допустимого веса, а второй российский экипаж Дмитрий Абрамович, Роман Орешников по сумме 4 попыток показал 8-й результат. И еще один чемпионат мира по гандболу среди мужских команд продолжается в Германии. Вчера там были сыграны заключительные матчи второго группового турнира. Сборная России выиграла у команды Венгрии 26-25, хорваты взяли верх над испанцами 29-28, а датчане обыграли чехов 33-29. Первое место во второй группе заняли хорваты, они не потерпели ни одного поражения и набрали 10 очков у сборных Дании и Испании по 6 и по 4 у России и Венгрии. Россияне заняли 4 место за счет лучших дополнительных показателей. Из другой группы в плей-офф вышли команды Польши, Германии, Исландии и Франции. С победителем этой группы сборной Польши и сыграют в четвертьфинале российской команды. Будет это 30 января. Ну а в Мельбурне в воскресенье завершился открытый чемпионат Австралии по теннису. Победителем в мужском одиночном разряде стал швейцарец Роджер Федерер, который в финальном поединке взял верх над чилийцем Фернандо Гонсалесом 7-6, 6-4, 6-4. Для Федерера это 10-й выигранный турнир серии «Большого шлема» и 46-й титул в карьере. И еще один финал состоялся в последний день турнира в смешанном разряде. Россиянка Елена Лиховцева с канадцем Даниэлем Нестером выиграли у белорусской пары Виктория Азаренко, Максим Мирный 6-4, 6-4. Победителями шахматного супертурнира в Вейканзее стали сразу 3 гроссмейстера: болгарин Веселин Топалов, Левон Аронян из Армении и Теймур Раджабов из Азербайджана. В заключительном 13-м туре Аронян выиграл у Сергея Тивикова, который представляет Голландию, а Топалов и Раджабов сыграли между собой в ничью. Все они набрали по 8,5 очков, и на полочка от них отстал россиянин Владимир Крамник, одержавший в последнем туре победу над голландцем Люком Ван Велли.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
Современные историки обладают гораздо более разнообразным арсеналом подходов к изучаемому материалу и средств для анализа, чем их предшественники. Особый интерес представляют теперь для историка обычные почтовые открытки. В Кишиневе в Национальном музее истории и археологии открылась уникальная выставка почтовых карточек, напечатанных на территории нынешней независимой Молдавии с последней трети XIX века до сегодняшнего дня. Мой коллега Кирилл Кобрин задал директору музея, доктору исторических наук Евгению Саве, вопрос, как политические изменения на молдавской территории отразились на внешнем виде почтовых карточек? Как связаны здесь политика, история и дизайн?
Ну, это отразилось в различных формах, в некоторой степени в политической, идеологической, скажем так, искусствоведческой, безусловно. Конечно же, с тех пор, когда появились первые почтовые карточки, это произошло в 70-х, 80-х годах 19-го столетия, и, соответственно, можно сказать, что уже история почтовых карточек во всем мире насчитывает более столетия. Каждая эпоха имела предпочтительные аспекты. Можно разбить эту эпоху или эти эпохи на 3 части. Период Бессарабской губернии, которая входила в состав Российской империи, и это, как известно, было до 1918 года. Потом период между Первой и Второй мировой войной, значит, когда Бессарабия входила частично в Румынию. И, соответственно, советский период является тоже определенным таким эпохальным периодом. И, соответственно, уже после независимости в 90-х годах, это, можно сказать, такой четвертый маленький период. Почтовые карточки во всех этих периодах, конечно, отражали соответствующий политический и государственный строй. Допустим, в период Российской империи В основном карточки отображали исторические памятники, искусство, города. Можно сказать, что этот период был не столь политизирован и не столь подвержен какой-то определенной идеологии, но тем не менее карточки подвергались определенной цензуре. Допустим, на некоторых карточках этого периода можно на обратной стороне увидеть штампик, дозволен цензура. Классический период заканчивается в 1917 году, одновременно с реализацией революции большевиков. Соответственно, с установлением советского большевистского режима, в том числе и на территории нынешней Молдовы, и радикально изменился подход к изданию почтовых карточек. Они были сильно подвержены цензуре, изменился практически тематический аспект. В основном издавались карточки такого социалистического характера, и в основном это было посвящено, допустим, Владимиру Ленину или другим большевикам. Такая система существовала вплоть до 90-х годов, когда вот после развала Советского Союза произошли радикальные изменения во многих бывших социалистических советских республик. Начиная с 91-го года, после провозглашения независимости Республики Молдова, карточки становятся наиболее яркой возможностью, на которых можно передать национальную историю, искусство, культуру. Даже на некоторых карточках, изданных после 91-го года, отражены, допустим, какие-то государственные реформы, декреты и так далее.
Можно ли прочитать историю Молдавии или территории, которая сейчас является независимым государством Молдовы, по вот этим карточкам, если это читает человек, ну, скажем так, искушенный в исторической науке и в искусстве?
Да, безусловно. Дело в том, что почтовые карточки уже составляют определенный исторический документ. Иногда можно даже сказать, что отдельные карточки или определенная тематика почтовых карточек могут сказать больше об исторических событиях, чем какая-то научная статья. Это уже исторические источники, и они предоставляют довольно серьезную возможность научным исследователям пользоваться их для каких-то реконструкций исторических событий.
С Евгением Савой беседовал наш коллега Кирилл Кобрин.
6:23 в Москве. Ну и продолжит нашу утреннюю программу передача Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
Доклад о положении страны и политическое наследие президента Буша. Как сделать высшее образование доступным для всех? Американские законодатели предпринимают необычный шаг. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Выступление президента Буша с докладом о положении страны было, что называется, самой горячей темой прошлой недели. Президент, которому остается провести в Белом доме меньше 2 лет, и который в силу обстоятельств, в том числе смещение баланса сил в Конгрессе, теряет возможность оказывать заметное влияние на политический процесс, спешит обозначить темы, способные составить его политическое наследие. Почти все они – будущее Ирака, энергетическая независимость, реформа медицинского страхования, новые иммиграционные законы – были выпукло заявлены президентом во время выступления. Но реакция на это выступление, скорее всего, была не той, что ожидал Белый дом, рассказывает Ян Рунов.
Первая реакция на доклад Буша о положении страны была положительная. По опросам общественного мнения, примерно 80% американцев одобрили предложение президента. Казалось бы, Бушу удалось настроить Америку на оптимистический лад. Но в то же время около 70% выразили сомнение, что эти предложения президенту удастся осуществить в оставшиеся 2 года. О том, насколько эти планы реальны, говорит директор Центра за правительство, представляющий интересы народа при Институте Катона Джон Сэмплс. Я полагаю, что доля скептицизма у большинства американцев по поводу того, насколько выполнимы предложения, высказанные Бушем, вполне оправдана. Некоторые из предложений, как ясно уже теперь, будут вообще отклонены большинством в Конгрессе. Например, реформа системы оплаты за медицинское страхование. Энергетическая проблема давно требует решения, но значительно снизить зависимость Соединенных Штатов от импортной нефти вряд ли удастся, потому что цена таких реформ слишком высока. Например, потребление бензина. Бензина можно снизить либо путем повышения налогов на него, тогда бензин будет стоить дороже, либо путем более активного перехода на этанол, что тоже повлечет за собой повышение стоимости горючего, да еще подорожают и продукты питания, если урожаи кукурузы пойдут на выработку этанола. Естественно, такое предложение будет встречено избирателями в штыки. Наконец, вопрос об Ираке, наиболее трудный для Буша. Его желание направить дополнительные войска в Ирак не получило поддержки большинства американцев, которые не верят, что это поможет стабилизировать ситуацию или приблизит нас к осуществлению изначальной задачи, поставленной президентом Бушем в Ираке. Как нынешние скептические настроения избирателей отразятся на президентских выборах 2008 года, подготовка к которым уже началась?
Это поможет демократам. У демократической партии много козырей для победы, и один из главных – иракские неудачи республиканского правительства. Благодаря Бушу республиканцы победили на промежуточных выборах в 2002 и в 2004 годах, и из-за Буша же проиграли в 2006 и, возможно, проиграют в 2008. Это был Джон Сэмплс из Института Катона.
О том, что могло значить это выступление для президента Буша, я спросил американского политолога, сотрудницу Института American Enterprise Карлин Бум.
Президент Буш знает, что ему предстоит трудный путь, если он хочет вернуть доверие американцев и их веру в его способность справиться с иракской и другими проблемами. Его рейтинги, согласно опросам общественного мнения, остаются на рекордно низких уровнях, что парадоксально, учитывая, например, благополучные экономические времена с нижайшим уровнем безработицы и повышающимися доходами населения. Но, если можно так выразиться, роком президента стал Ирак. Мне кажется, что Джордж Буш воспринимал доклад о положении страны как возможность получить трибуну для того, чтобы еще раз воззвать к американцам с просьбой поверить ему и быть готовыми довести иракское дело до конца. Интересно, что, на мой взгляд, он был наиболее эмоциональным и живым на трибуне, говоря именно об Ираке. Я думаю, он осознает, что память о его президентстве, его политическое наследие будет зависеть от исхода иракской операции. Интересно, что на этот раз президент не воспользовался докладом о положении страны для того, чтобы выдвинуть значительные инициативы, как было прежде, когда он, скажем, объявил о намерении бороться с так называемой «осью зла» или предложил провести историческую частичную приватизацию системы социального обеспечения. Как вы считаете, что это, усталость президента или неверие в свои силы?
На мой взгляд, его предложение о реформе медицинского страхования – крупная инициатива. Будет ли она осуществлена, сказать очень трудно. У президента Буша практически не остается времени для реализации больших инициатив, включая и эту. В любом случае, на претворение радикальных начинаний, на поиск компромиссов и законотворчества уходит до 15 лет. Так что президент может заложить основы для таких фундаментальных реформ. С другой стороны, как это ни странно, но приход демократов к власти в Конгрессе может способствовать осуществлению иммиграционной реформы президента, которую заваливали его однопартийцы. Они говорили, что эта реформа подразумевает полное прощение нелегалов, и она спровоцирует новую волну незаконной иммиграции. Демократы так не считают, так что не исключено, что президенту еще и удастся добиться успехов в оставшееся ему время.
Говорила американский политолог, сотрудница Института American Enterprise Карлин Боумен. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса вы услышите.
Правила дресс-кода в Миланском оперном театре. Американские законодатели намерены сделать университеты доступными для всех.
Падение интереса к газетам и журналам в центре нашего внимания сегодня. В продолжении темы вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Почему, по вашему мнению, люди стали меньше подписываться на газеты и журналы? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Кому выгоден закон о финансовых гарантиях туроператоров? Что изменится после его введения и смогут ли потребители избежать судебной процедуры при разрешении конфликтов с продавцом туристических услуг? Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Директор государственного предприятия «Московское кино» Анна Пендраковская находится в больнице в тяжелом состоянии после совершенного на нее нападения. Как сообщается, в субботу вечером неизвестный напал на Пендраковскую в подъезде ее дома и нанес ей несколько ножевых ранений. Официальный Минск отрицает, что президент Беларуси Александр Лукашенко аннулировал соглашение с Россией о транзите нефти. Пресс-служба белорусского лидера назвала провокацией подобное толкование высказываний Лукашенко, сделанных ранее для белорусского телевидения и показанных в воскресенье на одном из российских телеканалов. Отказ в регистрации партии «Яблоко» на выборах в Законодательное собрание Петербурга – это выполнение политического заказа, считает лидер партии Григорий Явлинский. По его мнению, власти Петербурга боятся «Яблоко» и сводят счеты, используя административный ресурс. В Азербайджане проверяется версия смерти 14-летнего подростка от птичьего гриппа. Юноша, госпитализированный с симптомами, схожими с проявлениями птичьего гриппа, скончался в воскресенье. По данным Минздрава Азербайджана, подросток умер от острой пневмонии. Образцы его крови, тем не менее, были отправлены на экспертизу в Лондон для уточнения причин смерти. Погибший родом из Сальянского района, где в прошлом году от птичьего гриппа скончались 5 человек, в том числе родственник юноши. Лидеры палестинских группировок «Хамас» и «Фатх» приняли приглашение короля Саудовской Аравии прибыть в Мекку для переговоров об урегулировании политического кризиса в палестинской автономии. В секторе Газа продолжаются вооруженные столкновения между сторонниками группировок. Ирландская националистская партия «Шин Фейн» признала правомочность полиции и судов Северной Ирландии. Это решение открывает возможность для проведения выборов автономного парламента этой британской провинции. В Иран прибыли 3 инспектора Международного агентства по атомной энергии. По сообщению иранских СМИ, они займутся проверкой ядерных объектов в 3 городах Ирана.
И коротко о погоде. С каждым днем зима все увереннее чувствует себя на европейской территории России. Почти каждый день идет снег, и в средней полосе уже выросли настоящие сугробы. Морозная погода на большей части территории России сохранится до конца января. В российской столице днем местами небольшой снег, условия для гололедицы, максимальная температура -10, -12, по области -9, -14. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем преимущественно без осадков, температура 9-11 ниже 0.
Шесть часов 6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Россияне стали реже читать газеты. К такому выводу пришли социологи Левада-центра, которые на протяжении нескольких лет изучают читательскую аудиторию. По их наблюдениям, число тех, кто вовсе не читает ни газет, ни журналов, ни книг, заметно выросло. Об этом в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказала социолог Левада-центра Ирина Полилова.
По данным одного из таких последних исследований на эту тему, которое проводил Левада-центр, 38% опрошенных сказали, что читают газеты постоянно, и 44% от случая к случаю. Что касается журналов, то процент значительно ниже. Только 17% читают журналы постоянно, 44% от случая к случаю и 39% не читают журналы никогда. Но с газетами ситуация выглядит более оптимистичной, потому как газеты выпускаются чаще, газеты тоньше, они ниже по цене. Ну и в частности, многие россияне читают газеты областные, городские, районные, некоторые из которых раздаются вовсе бесплатно. Второй вопрос исследования, которое мы задавали нашим респондентам, звучало так: какие из следующих газет вы читаете более или менее регулярно? Здесь на первом месте по России газета «Аргументы и факты», которую более-менее регулярно читают 16% россиян. Еще 13% выбрали «Комсомольскую правду», 7% газету «Жизнь», еще 7% «Спид-инфо» и 5% «Московский комсомолец», но по большей части за счет Москвы, потому что в Москве после «Аргументов и фактов» «Московский комсомолец» самый востребованный печатный источник информации.
Вы отслеживали динамику читательской активности?
Мы все-таки фиксируем снижение читательской активности, потому что, например, по данным вот опроса 2003 года, 43% наших респондентов говорили о том, что читают газеты постоянно. По итогам там одного из последних опросов это 38%. И вместе с тем растет, соответственно, число тех, кто вовсе не читает прессу.
Вы могли бы объяснить, почему это происходит, почему снижается читательская активность?
Проблема, скорее всего, не именно в газетах и в журналах, хотя и в их содержании тоже. Есть проблема общая, касающиеся чтения вовсе массовые. Она связана с тем, что, с одной стороны, население, особенности молодое, за счет которого как бы должен был происходить рост читательской активности. Вот это молодое население предпочитает другую просто форму досуговой деятельности. В частности, пользование интернетом, но не, скорее даже не как информационным источником, как просто форма развлечения. Но в частности, все равно и может обращаться к интернету, ну, как источнику информации, заменяющему, скажем, там, информацию газетную. Тем не менее, все-таки массовым это назвать нельзя, потому как, несмотря на рост числа пользователей, числа постоянных пользователей интернета, все равно еще он недостаточно велик для того, чтобы об этом говорить как о массовом явлении. Интернет все-таки распространен больше среди городских жителей. Прежде всего, это Москва и крупные города. Среди жителей небольших по размеру населенных пунктов, а уж что говорить о деревнях и селах, там совсем невысокий уровень доступности интернета.
С социологом Левада-центра Ириной Палиловой беседовала наша коллега Марьяна Трачешникова.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Почему стали меньше подписываться на газеты и журналы? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина обратилась к жителям Томска.
И такой стереотип, что пресса у нас продажная, он достаточно живуч. У нас либо СМИ подконтрольны, либо же центральные какие-то СМИ, они просто до нас не доходят. Лично мой пример, когда я подписывался на журнал, в общем, хочется знать информацию из первых рук, да, и чтобы она как можно оперативнее доходила. Когда мне журнал приходил домой через неделю после того, как он вышел, когда выходит новый номер, не имеет смысла на него там подписываться. То есть проблемы с доставкой еще раз, да, такие возникают.
А мне наоборот кажется, что больше, потому что никогда газету не купишь же в ларечке, вообще кончаются они там все время раньше, чем я прихожу туда. Мне казалось, что не меньше. Я не подписываюсь, я их покупаю. Мне так удобнее.
Лично мое мнение, вот как ситуация моей семьи, такова, что вообще сейчас цивилизация движется как бы коттеджной цивилизацией. Очень много народу живет, переезжает за город, даже моя семья. Там просто не развиты почтовые услуги. Мы покупаем, когда в городе бываем, а так не подписываемся. Вот и все. Сейчас альтернативные источники информации очень развиты, такие как интернет. Интернетом сейчас, ну, разве что пожилое поколение не пользуется, все остальные и в офисах, и в школах, и в институтах. Везде есть интернет, можно узнать все новости.
Потому что не читаю вообще газеты. Получаю информацию с телевизора. И друзья у меня тоже не выписывают газеты. Газет много, а правды нет все равно.
Настя, можно задать вопрос? Скажите, почему, на ваш взгляд, люди стали меньше выписывать газеты и журналы?
В 90-е годы как бы просто сама привычка ушла у людей подписываться, потому что тогда это было для многих просто по финансовым причинам неприемлемо. Это достаточно серьезная была нагрузка на бюджет личный. И, ну и поэтому просто сама по себе привычка, которая существовала еще в советские времена, подписываться на несколько газет в каждой семье, она просто ушла. Ну, а теперь она не восстанавливается. Ну, в какой-то степени для кого-то место газет занял, может быть, интернет, для кого-то телевидение. То есть привычка, соответственно, это не восстановилась. Ну, предположение, разумеется, только.
Ну, я считаю, им стали меньше верить. Потому что кругом пропаганда и платные материалы, то есть и уже народ надоел эта пропаганда по телевизору, то есть еще читать это, об этом в газетах, то есть нету объективной информации, все об одном и том же.
Ну, в сегодняшнее время, когда очень занят любой человек, можно приобрести газету, идя домой, в любом супермаркете, в магазине, масса ларьков, магазинов, киосков по дороге. А сходить специально на какую-то почту – это очень проблемно, нужно найти время для этого.
В общем, вы этого не делаете?
Нет, мы этого не делаем. Сейчас можно купить все проще где-то по дороге.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, почему меньше стали выписывать газеты и журналы. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а продолжит нашу утреннюю программу «Панорама культурных событий».
На проходящем в Роттердаме фестивале документального кино представлены картины, восстановленные московским киноархивистом Николаем Изволовым. Работая в Красногорском архиве, он обнаружил фрагменты утраченных картин эпохи немого кино, в частности, произведенные в начале 20-х годов кинопоездом Александра Медведкина. Тогда же у Изволова возникла идея реконструировать целый фильм по сохранившимся материалам, литературному сценарию, срезкам пленки, кинорецензии. В Роттердаме представлены три изволовских работы, в том числе антиалкогольный научно-популярный фильм «Пьянство и его последствия», снятый в 1913 году на студии Ханжонкова. Роль допивающегося до чертиков алкоголика в этом фильме сыграл знаменитый Иван Мажухин. Чертика для фильма слепил из пластилина начинающий режиссер Владислав Старевич, изобретатель кукольной анимации. По словам Изволова, этот чертик является первым примером применения пластилиновой мультипликации в мире. С нынешнего сезона Миланский музыкальный театр «Ла Скала» решил печатать на обратной стороне билетов на итальянском и английском языках нормы корректного поведения во время представлений, а также правила дресс-кода. Фрак на премьеры, пиджак и галстук на все спектакли, для женщин наряды, соответствующие театральному декору. Руководство театра обещает в будущем осуществлять контроль. Эта инициатива вызвала дискуссии и внесла раскол среди артистов и публики. Некоторые поддерживают линию директора театра Стефана Лиснера, заявляя, что «Ла Скала» является историческим учреждением, достойным уважения. Другие опасаются, что предложение приходить в форме может еще больше отдалить широкую публику от оперы и классической музыки. В Петербурге обнаружена книга Никодима Кондакова 1892 года «История и памятники византийской эмали», похищенная 3 января из отделения библиотеки Академии наук. Злоумышленник проник в кабинет заведующего через форточку. Книгу подбросили в детскую библиотеку имени Пушкина на Большой Морской улице. Византийские эмали всегда считались среди коллекционеров примером дороговизны и редкости. Петербургское издательство Ивана Лимбуха выпустило книгу Мирона Петровского «Книги нашего детства», посвященную истории создания знаменитых сказок XX века и происхождению их героев. Автор выбрал «Приключения крокодила Крокодиловича» Корнея Чуковского, сказку о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий, Владимира Маяковского, «Вот какой рассеянный» Самуила Маршака, «Приключения Буратино» Алексея Толстого и «Волшебника изумрудного города» Александра Волкова. Первое издание книги выходило 10 лет назад с рядом купюр. В лимбаховской книге приводятся иллюстрации из первых изданий сказок, портреты и фотографии авторов. Дизайн книги художника Теплова.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
6:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Саратова вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Среди жилой застройки Саратова захоронены вещества первого класса опасности, утверждает еженедельник «Новые времена». В качестве примера приводится завод автономных источников тока, производящий никель-кадмиевые аккумуляторы. Мало того, что санитарная защитная зона предприятия не соответствует нормативам, вместо 300 метров она составляет от силы 30, а детский сад «Маячок» находится вообще в 200 метрах от заводского забора. Главное, наиболее токсичные вещества первого и второго классов опасности остаются на территории завода. По официальным данным, к 2006 году их накопилось более 50 тонн. Строительство спецполигонов для утилизации отходов вредных производств осталось лишь в планах, нет средств. Опасные отходы саратовские предприятия, включая завод автономных источников тока, продолжают хранить на временных площадках. Через воздух, воду и растения такие вещества, как, например, кадмий, попадают в организм человека. Но планы по выводу опасных предприятий за городскую черту остаются лишь на бумаге, пишет газета «Новые времена». Какую идеологическую доктрину проводят церковники под видом основ православной культуры, рекомендованных к изучению в школе? Этот вопрос проанализировала газета «Саратовский репортер». Из материалов православного форума, прошедшего в Саратове, по мнению редакции, следует, что цель внедрения основ православной культуры в систему образования – это в первую очередь попытка совместными усилиями воспитать молодежь в повиновении не только родителям, но и государству. Если в России возьмет вверх эта идеология, о гражданском обществе можно будет забыть, пишет газета «Саратовский репортер». Милиционеры торговали данными прослушки саратовских политиков, сообщает газета «Зеркало». Действовала целая преступная группировка. В нее входили сотрудники правоохранительных органов и работники частных охранных предприятий. Члены группировки за вознаграждение передавали данные, которые в документах значатся под грифом «секретно» и «совершенно секретно». Действия участников группы подпадают под статью «разглашение государственной тайны». Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
В Москве 7:15 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Ираке за минувший день, по утверждению властей, убиты около 250 боевиков. В ходе операции упал американский вертолет, погибли двое военнослужащих США. Официальный Минск отрицает, что президент Беларуси Александр Лукашенко аннулировал соглашение с Россией о транзите нефти. Григорий Явлинский подверг резкой критике отказ зарегистрировать яблоко на выборах в Санкт-Петербурге. Директор государственного предприятия «Московское кино» находится в больнице в тяжелом состоянии после нападения. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Центральный банк России с 29 января 2007 года снижает ставку рефинансирования с 11 до 10,5% годовых, говорится в сообщении банка. Последний раз ставка рефинансирования была снижена в октябре 2006 года с 11,5 до 11%. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, завершила покупку американской металлургической компании «Oregon Steel», говорится в сообщении российской стороны. Сумма сделки составила 2 миллиарда 300 миллионов долларов. «Евразгрупп», 41% акций которой в середине 2006 года купили структуры российского бизнесмена Романа Абрамовича, владеет металлургическими предприятиями в России, а также в Чехии и Италии. Компания Oregon Steel, владеющая заводами на западе США в штатах Орегон и Колорадо, производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Правительство России перенесло с 1 февраля на 1 ноября 2007 года срок введения на предприятиях алкогольной промышленности счетчиков алкоголя, которые должны в автоматическом режиме передавать данные в единую государственную автоматизированную информационную систему. Таким образом, правительство согласилось с мнением экспертов, утверждавших, что с 1 февраля рынок алкогольной продукции в стране мог бы столкнуться с очередным кризисом в случае, если автоматическая передача данных об объемах производства алкоголя не будет налажена. Европейская комиссия наложила крупнейший в истории ЕС штраф в размере 750 миллионов евро на группу компаний, производящих электрооборудование. Сообщается, что 11 компаний стран Европейского Союза и Японии уличены в картельном сговоре по искусственному поддержанию завышенных цен на электрораспределительное оборудование для тепловых электростанций, работающих на природном газе. Наибольшую часть этого штрафа, 418 миллионов евро, предложено выплатить немецкому электротехническому концерну «Сименс».
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс доллара, установленный Центробанком, сегодня составляет 26 рублей 56 копеек. За евро дают 34 рубля 32 копейки. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 29 центов.
6:49 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Президент, председатель правления банка ВТБ-24, экс-министр финансов России Михаил Задорнов в программе «Радио Свобода. Время гостей» говорил о тенденциях развития российской экономики. Вел передачу Михаил Соколов.
Михаил Михайлович, вот Россия переведена из четвертой в третью группу рисков по классификации Организации экономического сотрудничества и развития.
Еще одна организация оценила результаты 2006 года для российской экономики и сочла, что они были достаточно неплохими. Ну, таким ясным показателем снижения рисков является 41 миллиард долларов, который не ушел, а пришел в страну по сумме оттока и притока капитала в Россию. То есть инвесторы поняли, что риски снижаются, ну, по крайней мере, в этом периоде, 2006 год, когда еще до выборов было 2 года, раньше, чем это, как всегда, делают международные организации.
То есть эффект ЮКОСа уже не действует?
Эффект ЮКОСа действовал год. 2004 особенно был на фондовом рынке не самый благоприятный, а 2006 год и фондовый рынок, рынок недвижимости и приток прямых иностранных инвестиций, это уже говорит о том, что дело ЮКОСа на некоторое время забыто.
Как вы объясните такую разницу? 41 миллиард – это 2006 год, прогноз на 2007 – 15 миллиардов.
Прогноз будет превышен. Центрального банка, экономисты сейчас уже, особенно после января, понимают, что цена на нефть расти перестала. Она, может быть, глубоко не упадет, но такими привлекательными цены на нефть уже для российской экономики не будут. Соответственно, не будет такого укрепления рубля, как он был в прошлом году. А в прошлом году рубль, он на 9% укрепился. То есть рубль был выгоден. Выгодно было поменять доллары в любые рублевые активы и сидеть в рублях. А сейчас в этом году не будет такого укрепления, прежде всего из-за падения цен на нефть. И это понимают не только Центральный банк, но и инвесторы. И ясно, что с приближением выборов парламентских, президентских, возникает фактор политических рисков.
Бюджет 2007 года рассчитан, исходя из цены на нефть 61 за баррель. Однако реальная цена сейчас гораздо ниже.
37-38 – это та граница, при которой бюджет сохраняет, пускай небольшой, но профицит. И если упадает ниже 37, вот только тогда происходит распечатка стабфонда. Пока опасаться этого не приходится.
Вопрос об инфляции.
9 в прошлом году – это достаточно хороший результат, при том, что по существу правительство и Центральный банк так и не имеют до сих пор последовательной, конкретной антиинфляционной политики. Прогноз на этот год. 8 – это тот показатель, к которому будет стремиться Центральный банк и правительство. 8 достичь будет очень сложно. Бюджетные расходы растут на 26% в этом году. Это довольно большое вливание. Оно идет прежде всего по социальным статьям, зарплаты увеличиваются, и это не может не вызвать еще дополнительных прирост инфляции.
Время Путина будет восприниматься временем упущенных возможностей. Времени с такими колоссальными ценами на энергоносители Россия не знала. Эти факторы не были использованы.
Этот вот период экономический, он не только с ценами на нефть связан. Цены на металлы, экономический цикл очень благоприятный для России. Это, наверное, самый благоприятный отрезок времени экономический для истории России в 20-м и в начале 21 века, когда вот последовательно 6-7 лет благоприятная ситуация. Она и политически очень благоприятна вне страны и внутри страны, потому что достаточно большой кредит доверия был предоставлен президенту, и этот рейтинг и остается очень высоким. Реализация этих очень благоприятных потенциальных возможностей осуществляется далеко не настолько, насколько это можно было использовать. По справедливости, когда вот такая благоприятная ситуация, очень редко мы видим, что вот они используются. Как правило, что-то меняется, когда плохо, кризис. А когда вроде все хорошо, то очень трудно заставить людей заниматься реформированием и такими системными изменениями модернизации страны.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
6:52 в Москве. Продолжит программа передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Кому по карману высшее образование? Американские законодатели намерены сделать университеты доступными для всех. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Заботливый американский родитель знает, благодаря неутихающей телевизионной рекламе, что готовить своего ребенка к колледжу надо с пеленок, а еще лучше с утробы, то есть начинать накапливать деньги в банках как можно раньше. Действительность, судя по опыту миллионов американцев, впрочем, не столь жестока. Студенческие займы доступны практически всякому выпускнику школы. Однако многие американские законодатели считают, что взлетающая стоимость высшего образования закроет вскоре двери колледжа перед детьми из малообеспеченных семей. И сенатор Эдвард Кеннеди внес законопроект, который позволит студентам одалживать деньги на учебу прямо у государства под символический процент. Финансовая индустрия, которая ныне выдает студенческие займы, недовольна. Сможет ли эта идея превратить высшее образование в обыденную вещь для каждого американца? Слово Алану Давыдову.
Какова основная тенденция финансовых возможностей обучения американской молодежи в колледжах? Этот вопрос я задал Льюису Эндрюсу, директору Института исследований государственной политики Янки в штате Коннектикут. Стоимость обучения в американских колледжах продолжает расти темпами, намного опережающими темпы роста инфляции. Сегодня обучение в хорошем государственном колледже, то есть финансируемым штатом или городом, стоит $20-25 тысяч в год. И цена все более сопоставима со стоимостью обучения в частных колледжах, которая обходится в $35-40 тысяч в год. Студенты во все большей степени зависят от займов на обучение, процент по которым, в свою очередь, тоже сильно вырос. По этой причине в последние годы самые талантливые и прилежные молодые американцы вынуждены отказываться от получения высшего образования за свой счет. Им остается рассчитывать только на то, что повезет в получении стипендии. Все больше семей влезают в долги, а абитуриентам все в меньшей степени доступны те колледжи, учиться в которых они бы предпочли более всего. Эксперты называют разные причины такого положения дел. Какова ваша точка зрения? Полагаю, многое кроется в неэффективности системы колледжей и университетов. университетов. Многие колледжи считают делом чести преподавать много дисциплин. Растет спрос на преподавателей, растут их зарплаты. Чтобы заманить лучшую профессуру, университеты идут на огромные расходы, далеко не всегда оправданные. Наша образовательная система настаивает на том, чтобы каждый колледж имел, скажем, своего профессора истории Средневековья или истории Древнего мира, истории Африки или Европы. При этом профессура, как правило, диктует правила игры в колледжах. У нее пожизненные контракты. Уволить и заменить профессоров почти невозможно, и эта традиция роста цен продолжается. Новоизбранный Конгресс США, похоже, всерьез пытается ослабить бремя платы за обучение в колледжах. Поможет ли их инициатива студентам и родителям? Демократы, завоевавшие большинство в Конгрессе, предлагают снизить процентную ставку студенческих займов на обучение. Их идея в том, чтобы студенты могли, заняв деньги, выплачивать затем этот долг по более низкому проценту. Многие исследователи нашего института не в восторге от этого предложения, потому что в действительности оно приведет к тому, что колледжи еще больше поднимут плату за обучение. У нас родилась другая интересная идея, которая способна отчасти помочь студентам. Она заключается в том, чтобы разрешить самым прилежным ученикам оканчивать среднюю школу досрочно, не за 4, а за 3 года. Сэкономленные таким образом деньги можно использовать на частичную оплату обучения в колледже. Все равно ведь, как показала практика, подростки, заранее определившие, в каком колледже они будут учиться, проводят последний год школы почти впустую. Сказал Льюис Эндрюс, директор Института исследований государственной политики Янки в штате Коннектикут.
У него взял интервью Алан Давыдов, а мой коллега Владимир Морозов поговорил с главными заинтересованными лицами.
Как платят за высшее образование своих детей мои знакомые американские семьи. Глава первой Тодд – сотрудник Госдепартамента. Его жена работает в школе на полставки. Их дочери 23 года. Она интересуется психологией и учится в университете штата Мичиган. Тодд, сколько это стоит? Обучение стоит около 30 тысяч долларов в год. Мы собираем эту сумму из трех источников. Первый – это сбережения. Наши родители отложили на образование внуков 46 тысяч долларов. Второй источник – мы взяли в банке небольшой долг под залог нашего дома. И третий – 10 тысяч долларов в год дает нам федеральный округ Колумбия, где мы живем. А почему вам помогают? Вы ведь и сами неплохо зарабатываете. 6-7 лет назад принят закон, по которому если житель округа Колумбия едет учиться в университет в любой штат страны, то из стоимости обучения 10 тысяч долларов платит округ. Это уравнивает нас с жителями других штатов. Там большой выбор университетов, и с местных жителей берут за учебу меньше, чем с приезжих. А наш округ Колумбия невелик. Здесь только один университет. Он не самый лучший в стране, и дети разъезжаются учиться по разным штатам. Моего второго собеседника зовут Илья. Ему 27 лет. Его родители приехали в Америку из Москвы 15 лет назад. Илья закончил Бруклинский юридический колледж, где обучение стоит 26 тысяч долларов в год. Илья, кто платил за ваше образование?
Платил и до сих пор плачу я. Брал займы. Вот после окончания Бруклин-Лоска у меня в общей сложности долгов было больше 100 тысяч.
Он выплачивает банкам по 500 долларов в месяц. Не тяжело ли? Ведь парень только 2 года назад закончил учебу.
У меня хорошая работа, и я могу себе это позволить без особого напряга. Мне несложно платить эту несущественную сумму каждый месяц.
Илья, на последний вопрос можете не отвечать, он не всем нравится. Сколько вам платит ваша частная юридическая фирма в год?
Около 100 тысяч.
Поздравляю!
Ну, спасибо, то есть это, конечно, так, это только начало, есть к чему стремиться. Расходы большие, сами понимаете.
Интервью вел Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Главная тема нашего утреннего эфира сегодня – падение интереса к газетам и журналам. В продолжении этой темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, почему, по вашему мнению, стали меньше подписываться на газеты и журналы. Пишите нам, у нас есть еще 2 часа, чтобы пообщаться с вами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105. 7220 9520 17.